Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 16 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается! Смотрите по сторонам, обращайте внимание на то, что вокруг вас, на то, что над вами, под вами, естественно, на сцепление вашей зимней, я надеюсь. Каждое утро буду это напоминать, эту мантру. Я надеюсь, зимней вашей резины, что находится под вашей зимней резиной, конечно же, неважно, шипованной, не шипованной, главное, что зимней, ибо температура уже низкая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе. Доброе.
Мы несменно с сыном едем на футбол.
Сейчас у него утренняя тренировка.
Да, мы едем на свою тренировку. В общем, замечательно все. Только вчера воткнул зимнюю резину и что-то прям вот доволен. Уже свободные шиномонтажи.
Вот. То есть нужно было правильно выбрать время, правильно рассчитать стратегию.
Да, время, и все замечательно становится. Так что всем желаю добра и очень
круто. Скажите, а то, что тренировка сейчас в 6.05, это значит, что вы по-серьезному нацелены на результат футбольный, правильно?
Естественно.
Ну, в смысле, я там, вот у меня младший тоже на футбол, но это так, там, 2-3 раза в неделю, и то, может, не пойду, и то там по полтора часика, все. А если в 6 утра кто-то едет на тренировку, это значит, вы...
Ну, наверное, это просто очень большое такое родение, вот так я бы сказал. Все,
привет будущему Месси или Рональдо. Месси или Рональдо? Вы задаете этот вопрос ему? Месси или Рональдо? Что он говорит вам на это?
Нет, что-то как-то он больше играет, чем болеет.
Я понял. Хорошо, удачи и терпения вам, и сил. Вот это родитель. Вот это я понимаю родитель. Мало просто взять и в 6.06 уже быть на работе, там на самом деле гораздо раньше. Это каждый сможет. Но в 6 утра вести на тренировку отпрыска, вот это родительство, настоящее, ответственное. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, это Котовод.
Котовод, приветствую.
Хорошего вам эфира и всем хорошего дня.
И вам тоже, спасибо большое.
Спасибо. Значит, да, на трассе Дон, на Видновской эстакаде в сторону области ДТП.
Так.
Значит, левый бок
смотрю.
У легкового автомобиля весь разодран. Ну, темно было, я так толком не узнал, что это за машины были.
Задремал? Но другого, второго нету. Об отбойник, думаете, ободрал?
Нет, наверное, там какой-то то ли автобус, то ли фура, непонятно.
Я понял, хорошо. Но
самое-то главное, дороги-то пустые, свободные, как так можно ехать?
Я думаю, вздремнул, укачало. Ну, в смысле, убаюкало, дорога, все, вот это темно. А все почему? Ну, в смысле, нет, это, ну, естественно же, это не повод для... С одной стороны, а с другой стороны, вот так думаешь, а почему не повод? Ну, я имею в виду, а почему это не повод лишний раз сказать, что не лишним будет подрубаться к 6? Сюда, на 94.8, говорит Москва. И выкарабкиваться уже, в конце концов, из лап этого смазливого Морфея. И давать ему наш ответ на это сонливое состояние. Из самых недр моторов извлекать пилюлю и ею уже отвечать на сонливое состояние, на слепающиеся глаза и на вот это вот все, и смотреть на мир стереоскопическим зрением, то есть сквозь два открытых глаза, ну и все такое. Из недр моторов трудолюбивыми гномами выдрана эта пилюля. Тимур Джураев, доброе утро. Владислав Эдуардович, приветствую. Дмитрий Анатольевич, Владимир Вова, Евгений Полосухин, Владимир Без 13, Роман Успешный, Евгений Полосухин тоже, Бабай, Аркадий Волдер, Георгий Конькова. Доброе утро, други. Галина, Александр, здесь Николай 74, Сергей и Соболь. И Сергей, Роман Успешный, и Дэнни, Тимур Джураев, доброе утро, приветствую. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, вот они. Вот же я читаю сообщения эти, вот они. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите, Олег Мохов, доброе утро. Вот вы странный, ну, странный, я думаю, в том смысле, что... конечно, Месси, Рональдо же голубой. Владислав, ну, во-первых, это, я думаю, только вы могли бы выяснить при личных контактах каких-то с Рональдо. А во-вторых, вы знаете, извините, что мешаю вам пилюлей наслаждаться. Но это напоминает мне... Не, Высоцкий говно, ведь он же нарик. Так вы его за то, что он нарик или не нарик, уважали и ценили? Или за то, что он... За то, что он гений и поэт века? Так вы футболистов оцениваете по сексуальной ориентации или по тому, что они умеют или не умеют ногами и головой делать? Объясните мне. Белый гелик или белый Паджеро Спорт 2011 года? Дэнни просит супруги посоветовать. Какой вы умный, Дэнни. Вот это же потом, чтобы мы не могли этого... ну, в смысле, выйти из состояния виновен вот это, за то, что мы что-то присоветуем. Нет, нет, вы сами уж, пожалуйста, с супругой разбирайтесь. Я могу только сказать, что ГЛК ей подошел бы. Не белый только, а какой-нибудь красиво-коричневого цвета. Баклажано-коричневого был у ГЛК цвет такой. Вот, и его бы, если вы выбираете что-то с пробегом, и там фигурирует Мерседес. Ну зачем вам гелик 11-го года? Возьмите ГЛК, это удобнее. И ГЛК, он немножечко даже стилистически напоминает Гелендваген, правильно? Такой весь угловатый. Вот это вот, такой весь... Георгий Конькова, по-соседски доброе утро. Да, мы здесь, на Большой Татарской. Также привет, Овчинниковской набережной. +7 373 948 телефон прямого эфира по 495-му. 7373 948 Очень скоро телефон пригодится для того, чтобы рассказать, как у вас там с движением. Рубрика будет называться «В движении», потому что она о движении, не о пробках, а именно о движении. Так что если проезжаете где-то пулей, все равно 7373 948 495-й код, заходите. В движении. Ну вот. Разве же я когда-нибудь вру? Вот она, в движении. Доброе утро. Слушаю, да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Роман, добрейшее утро.
Приветствую, вам приветствую. Доброе утро.
Лучшим людям планеты.
Доброе, как вы?
Ну, после такой пилюли должны летать все.
Согласен.
Тем более, что должна окрылять то, что происходит у нас с разметкой. Вчерашний разговор, помните о том, что невозможно не нарушать?
Да.
Да, ну...
Еще помню, лет через 40 придете ко мне и спросите, помнишь вчерашний разговор? Я такой, ну, что-то это самое. Вот то, что было лет 60 назад, скажем, могу. Так.
Да, ну, старый стал, плохо видит стал, да, как в анекдоте.
Денег не вижу, да.
Ну, да, Роман, так вот, доблестные разметчики, дорожные... Дорожной
да.
разметки под
да.
названием ДСС.
Да.
Замечательную вещь затеяли с вечера. Они просто-напросто взяли и нарисовали сплошную линию на выезде из наших дворов. Заметив это страшное преступление, понимая, что наши доблестные гайцы
да.
будут нас караулить там с большим удовольствием,
да.
в общем-то, не поленилась, подъехала к дорожным рабочим, угу. спросила, кто из них настолько альтернативно одарен, что...
Да.
Выезд нам перекрыл фактически бетонной стеной из белой
они,
полосы.
А они что?
Они сказали, а мы тут ни при чем,
у нас план, у нас план.
Да,
такой.
У нас план, да, у нас
так план. Так а вы, подождите, но вы же, если вдруг сотрудники появятся, которые будут блюсти, вы задайте простой вопрос, а как выезжать? Вот при такой разметке, как выезжать?
Ну, тут вопрос закончился иначе, я женщина... Очень активная.
Вы взяли топор и вырубили себе разметку прерывисто.
Нет. Я думаю, что топор просто-напросто, видимо, начальство, которое в этот момент бдило над тем, что рисует, оно очень испугалось женщины, что она может из машины выйти с тем самым топором и использовать его в другую сторону. Одним словом, к утру у нас сами дорожники переделали разметку, и теперь мы можем совершенно спокойно
я вас поздравляю.
Наблюдать такую красивую картину.
Разум восторжествовал.
Всем, да, разум восторжествовал. Всем доброго утра, хорошего дня, и чтобы все менялось только к лучшему. Так
круто.
Же, как у нас
спасибо.
Разметка.
Спасибо. Спасибо за эту историю. Хорошую, позитивную, которая должна научить всех всему. И граждан активности, и дорожных. У меня была такая история, я уже рассказывал про то, как рабочие вкапывали столбики, которые должны были, по идее, авторов законопроекта ограничить парковку автомобилей так, чтобы они въезд на тротуар для людей с ограниченными возможностями не закрывали. А авторы столбиков поставили столбик прямо вот посередине этого въезда, пандуса этого такого кирпичного. Ну, в смысле, по ребрике, там бордюр так уходил вниз. Прямо посередине. Но там хватило просто призыва обдумать происходящее с точки зрения логики, физики процесса. И как будут пользоваться инвалидные коляски, как проезжать здесь будут, вот вокруг этого столбика. Подумали, сделали две дырочки и вставили два столбика уже по краям этого въезда. Хорошо, ну, в смысле, это плохо, конечно. Котельники внутренний МКАД. У вас с левой стороны котельники, а перед вами садовод, рынок. И вы уже стоите в пробке и думаете, что это? За садоводом на внутренней стороне Московской кольцевой, дорожно-транспортная, там средний ряд в 5.44 произошло ДТП, судя по показаниям Яндекса. И еще между М11 и М10, прямо на мост над Москва-рекой, средний ряд в 5.29 ДТП. Это река Химка, между прочим. Канал Москвы, но река Химка. Зря я сказал Москва-река. Так вот, там у вас ДТП. Либо из-за того, что транспорта не очень много, либо по еще какой-то причине, но пробки нет, а значок ДТП есть. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
От меня хорошего дня, Ростислав. Роман, по поводу новых платных дорог, вот, Люберцы, Егорьев.
Да.
Вот как-то Волгина как-то в эфире сказала, Бог дал зайку, даст и лужайку. Это, видимо, установка из Большого Кремлевского дворца, чтобы государство серьезно... Денег на детские пособия не спрашивали. Также мы, наверное, не должны спрашивать...
А что в данном случае, что из этого зайка, а что лужайка? Я просто... Ну, в смысле, я... Чтобы понять. Вы имеете в виду,
зайка,
что...
Зайка — это ребенок, а лужайка — это детские пособия.
Да. В смысле, что если есть платная дорога, так будут и денежки на нее. Вы это имеете в виду?
И по этому принципу мы не должны спрашивать бесплатного... госбюджета дорожного строительства, а должны быть только вот платные дороги, а Молдова получила при Дадоне от нас бесплатный кредит на дорожную инфраструктуру в 2019 году.
Ну,
вот как это?
Я не знаю. Это если бы... Если по поводу кредита, это если бы вы меня спрашивали, да, если бы я выдал, я бы знал, что сказать. Я бы сказал, мы их таким образом в долги вгоняем, и они лояльность свою будут проявлять тогда, когда НАТО придет и скажет, Молдова, айда к нам, а они такие, не, у нас кредиты от России, поэтому не пойдем. Я бы что-нибудь такое сказал. Вот. А поскольку я не выдавал им ничего, у нас, вы знаете... С этим, с Центробанком или кто там кредитами, с МИДом, договоренность такая. Они не ведут утреннее шоу автомобильное на радио, а я не выдаю кредиты. Вот. И пока что мы придерживаемся этого правила, и нам удается, и как бы разводим интересы. Вот. Поэтому насчет кредита не скажу. Насчет помощи... Ну, всяко бывает, но нужно помогать. У нас не так много, честно скажу, к сожалению, не так много друзей. И что Молдова, хорошо. Ну, там, берег Слоновой Кости, ну, окей. Да, там еще что-то, Зимбабве. Ну, ладно. Ну, как бы, ну, а что? Да вот, поэтому ничего не могу сказать. А насчет платных дорог, так я за. Ну, в смысле, вообще это нормально, когда что-то стоит. Вот вы приходите в магазин, и вы не можете найти ни одного там, ни одного раздела в магазине или отдела, я не знаю, как это называется, где вам говорят, вот, возьмите, пожалуйста, бесплатно. А, нет, есть такие, стоят девочки в передничках, они рекламируют колбасу, сыр, там еще что-нибудь. Говорит, вот попробуйте кусочек. Это раз, второй, раз, за третий. Она такая, извините, у нас дегустация. У нас не угощение. Нет, у нас дегустация. Мы продегустировали, все, идите в отдел, вот килограмм купите себе и жрите его. Вот, а все остальное за деньги. Вы же не можете стоять посреди магазина и говорить, я плачу налоги, на что идут мои налоги, почему хлеб я должен покупать за деньги? Не возникает таких и разговоров, и не возникает у вас требования альтернативного бесплатного хлеба. Ну, мол, этот хороший вот за деньги, а с опилками какой-нибудь, давайте бесплатно, чтобы альтернативный был. Не возникает. Тут бензин и транспортный налог Михаил предлагает обсудить. С одной стороны, да. Это, знаете, какая история? Это не про то, что нас обманули. Это про то, что в очередной раз чиновники зачем-то начинают говорить иногда. Сам же я вчера упомянул эту историю в свете штрафов за отсутствие диагностической карты. Вот. Вы знаете, проблема не в том, что и транспортный налог остался, и акциз ввели. Проблема в том, что... Уже я не помню, кто это говорил, но кого-то дернуло эту инициативу обозначить орально. Ну, в смысле, вербально. Вербализовать ее, проговорить ее. А вот не проговаривали бы, спокойненько бы все сделали, никто бы ничего не узнал. Это большая проблема наших чиновников зачастую. Потому что они начинают говорить, они пытаются объяснить что-то. Им кажется, что вот если они сейчас скажут, то как бы и проблемы не будет. Ну, не будет вопросов, ну, все станет понятно, а понятнее не становится, становится хуже. Поэтому зачастую лучше просто тупо молчать и молча все делать. Про транспортный налог и акциз я вам так скажу. Да, это обидно. Но еще раз, это обидно, потому что мы знаем, что нас обидели. Если бы мы не знали, так мы бы и не обижались бы, потому что в тот момент, когда это сделали, топливо в России стоило таких сущих копеек, и до сих пор сущих копеек стоит по сравнению с топливом вокруг нас везде. Даже, скажите мне, если я не прав, вы бывали сейчас на Украине, даже на Украине оно должно стоить сильно дороже, чем у нас. А заработные платы, средний уровень жизни, гораздо ниже. То есть, с одной стороны, можно обижаться, а с другой стороны, нужно понять, ну, оно у нас доступное. Доступное. Потому что я вам скажу, что в какой-нибудь европейской провинции типа Венгрии или Румынии у деревенского жителя, ну, такого, не самого зажиточного, нет, в принципе, возможности пользоваться автомобилем. Может, автомобиль у него есть, а возможности пользоваться им нет, потому что по 1,5 евро за литр платить он не может. И у него автомобиль стоит, как пасхальные брюки у Паниковского. На Пасху только надевает их. Ну, раньше так надевал. Так и этот тоже выезжает только по праздникам. И держит его только на тот случай, если вдруг что-то со здоровьем там жахнет, и нужно в районный центр ехать за врачом. И вот стоит автомобильчик для этого. У нас в деревеньке нормально. Ну, в смысле, я вижу, на ржавеньких жигуленочках, на нивушках, на дастерах гоняют. Ну, то есть, как бы, мы еще не отказываемся от эксплуатации автомобилем, даже если состоятельность семейного бюджета не очень высокая. Тем не менее, люди продолжают ерзать на автомобилях. На дачку куда-нибудь, там еще где-то на автомобиль. Поэтому, тут как посмотреть. В Казахстане, говорят, наше же топливо дешевле. Почему? Не знаю. Савинов, в Казахстане я был давно. И если оно наше же дешевле... А почему в Европе Сбер выдает кредиты под то ли под 1%, то ли под 0,5%, то ли под 1,5%? Я, честно, не вспомню. И это даже не картинка из интернета, это то, что сам видел на улицах. Ну, рекламные эти баннеры висят, Сбер выдает кредиты. Потому что такая конъюнктура рынка там. Вот так устроен там рынок, что такая цена. Цена топлива такая, цена кредита тоже вот такая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро.
Доброе утро. Вот как раз был разговор про Молдавию. Про Молдавию.
Да.
Кредит какие-то. Вот я с братом иногда общаюсь, он говорит, 95-й дизель за 100 рублей, то есть в наших рублях. 92-й...
А, то есть нифига не дешевле, рублей. Нифига не дешевле.
Да, про газ забыл спросить, но что-то там в районе тоже там, будь здоров там. Так что...
А вот заработные платы Европа, средние Европа. В целом по стране, если размазать, то не очень высокие. Не очень.
Нет, конечно. Ну, так что у нас еще очень-очень хорошая цена.
Есть такое. Вот я об этом и говорю. Поэтому можно сидеть и обижаться, что так поступили с акцизом и транспортным налогом. Но, на мой взгляд, я еще раз это проговорю. На мой взгляд, проблема не в том, что так произошло, а проблема в том, что это зачем-то стали проговаривать. Очень многих бы обид у нас внутри не было бы, если бы какой-нибудь чиновник отдельно взятый просто в какой-то момент промолчал. Вспомнил молчание золота, вспомнил бы он, и промолчал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, доброе. Роман.
Доброе.
Вы опять вот с утра поражаете мой мозг. Вот с утра вы сказали, авария в 5.45 на МКАДе.
Да.
Посмотреть бы видео ее... А в идеале взять бы объяснение у водителей, что там, как это вообще может происходить.
Анализы взять. В
третьем ряду 5.45.
Да, я тоже не знаю, пусто абсолютно, все спокойно, проезжаю и все, да. Это потому что сочетание факторов, человеческий фактор, идиотский фактор, автомобильный фактор, ерзание по полосам, может быть, схлестнулся с кем-то, не справился с управлением, но все вот эти аварии, которые происходят на широченных магистралях наших, на широченных, и в такое время это все стопроцентно из-за идиотизма.
Моторы.
Лада 99%, 1% оставим на всякие инфаркты. И что еще? И метеориты. Вот, ну, непредвиденные какие-то факторы. Ростислав напомнил об этой новости, которая появилась накануне, а я разверну ее, с вашего позволения. Власти Московской области раскрыли подробности строительства новой платной трассы, которая станет дублером Егорьевского шоссе. Скажите, накипело там у вас на Егорьевском? Я имею в виду, что это действительно своевременная инициатива, ибо жить уже невозможно. Егорьевское шоссе. Откуда куда? Сейчас надо посмотреть. Егорьевское шоссе, оно идет. Вот оно как идет. Ага, теперь стало понятно. Краскова, Томилина, Егорьевская, Хрипань замечательная, Игумнова, до какого-нибудь настоящего города, электроизолятор, вот, извините, да, а взрослые есть дома, есть по Егорьевскому шоссе что-нибудь, ну, Егорьевский, естественно, конечно, Спас, Клёпики, это прекрасно. Тума. Куда мы в пределе можем, отправившись по Егорьевскому шоссе, приехать? Касимов замечательный. Шацк. Мы можем проехать. Отец и дальше. Тамбов. Вот же, в настоящий город взрослый. В Тамбов можно уехать, если по Егорьевскому сначала отправиться по Егорьевскому, а у Шацка свернуть направо. Окей, хорошо. Я понял. Просто нужно было понять, что это... Так а что у вас с Егорьевским шоссе? Что, ну, в смысле, сложно. Я сейчас смотрю, все нормально, красненько. В Люберцы упирается Егорьевское шоссе через Томилино. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Чем обусловлена срочность этой платы? Да. Расскажите. Да-да-да, слушаю вас, доброе.
Вот.
Ну, смотрите, я вчера тоже слышал эту информацию, но мне кажется, большой погоды это не сделает. А платная дорога, если я правильно понял, это будет идти дублер через Некрасовку. Вот, и только до ЦКАД. А вот там дальше вот это электроизолятор, чтобы вы понимали, от ЦКАДа как раз до конца этого электроизолятора стоит все напрочь, потому что там, ну, как сказать, переезд, он не работает уже сколько, но просто все сбавляют. И плюс там светофор, перекресток и пешеход. Вот это вот все дело около 10 километров все и сдерживает. Вот. А так, опять же, до ЦКАДа, потом со ЦКАДа нужно будет в эту пробку опять втюкиваться. Ну, это бред.
Ну, если не знаю. Нет, ну, давайте, это... давайте предположим, да. давайте попробуем искать все-таки рациональное. То, что это бред, это удобно. Наша формулировка уютная такая. Ты сразу можешь за ней скрыться. Но, тем не менее, давайте попробуем смысл какой-то вложить. А если подумать, о хорошего что-то будет же ведь? Помимо инфернальной цифры, знаете, я сейчас разделил стоимость этой трассы на километры. И знаете, сколько километра один трассы будет стоить?
12 рублей, сказали.
В смысле? Нет, нет, не проезд, а строительство сколько будет стоить?
А, нет, не знаю.
Я думаю,
ну,
да, вот я
не,
сейчас...
Ну, там деньги космические, это понятно, половину не. Потеряют.
Инфернальные.
Потом опять добавят. Это да. нормально в нашей стране.
Ну, наверное, да, спасибо. Нет, я про другое, инфернальные. Я думаю, что ради этого и затевалось все для того, чтобы получить такую стоимость. То есть трасса, ну, я читаю, строительство 36-километровой дороги, 36 километров всего. Что это за дорога такая? Ну, в смысле, ладно, может, там 360, но 36 километров. Обойдется региону в 60 миллиардов рублей. 36 километров, 60 миллиардов. Путем легких манипуляций в головном мозге. Хорошо, что я не прибегал к калькулятору. Я умею подобные цифры, как Александр Иванович Корейко. Я снабжен такой функцией. Я умею в уме переначивать. Значит, строительство одного километра обойдется, внимание, в 1 миллиард 666 миллионов 666 тысяч 666 рублей. И 666 копеек, и 660... В общем-то, и там дальше период начинается. Но, я думаю, ради этого все и затевалось. Ради вот этих красивых, инфернальных 666 миллионов, 666 тысяч, 666 рублей. Ну, это потрясающе. И 66 копеек. Ну, 1 миллиард, это как дальше... 1 миллиард 600... Вот какой у нас доллар сейчас? Я хочу, давайте, потому что миллиарды — это такое дело, это неуютно. Мы неуютно себя чувствуем. Давайте в биткоины переведем. Сколько это в биткоинах? Доллар 72,58 сегодня. 72,58. Окей. Значит, еще на 72,5. Получаем 22 миллиона... 988 тысяч. Вот сравните. Наши рубли 666, 666, 666. Красота просто геометрическая. Вот. И американские доллары. Некрасивые, никакой логики, ни смысла. 22 988 505 долларов. И 74 долларовые копейки. Да не очень красиво. Но тем не менее. В общем... округлим до 23 миллионов. 23 миллиона долларов километр дороги. Я не дорожный строитель, внимание, я не знаю, хорошо ли это, много ли это, мало ли это. Это просто констатация, потому что я увидел цифры и сразу же, как человек, которому не нужен калькулятор, чтобы перемножать все это, тут же стал делить, чтобы... Ну, просто чтобы делить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро еще раз, Роман, опять Максим.
Максим.
Не отключайте, у меня вот вопрос такой, а вы видите, откуда она начинается? От МКАД или от Люберецка и Егорьевское шоссе? Вот ради интереса, у вас там не видно это.
Это хороший вопрос, сейчас, секундочку, стоимость дороги в 30... Да, интересно, что в 2019 году стоимость оценивали в 32 миллиарда, а теперь уже в 60.
Потому что, смотрите, Роман, если 36 километров, то это получается где-то от Люберец это пойдет. Вот
длина новой трассы, которую проложат от Люберец в обход населенных пунктов до ЦКАД, составит 36 тысяч 300 метров. Да.
Я вам сейчас скажу, так как я езжу туда, грубо говоря, в месяц по несколько раз,
так.
Это вообще бред полный тогда.
Почему?
Что, А я объясню, что вам попасть до этой платки, вы будете полтора часа как минимум ехать по Люберцам, если час пик. Это минимум просто до этой платки. И потом вот эти вот 36... Ну, в общем, это опять... это кто-то что-то протянул. Потому что, опять же, вот вы говорите...
Кстати говоря, ну, нет,
там, но... очень густо, да. Там очень густо населенно все вот это вот. Там очень много домов, очень много всяких СНТ. Вот это вот, это получается будут двигать опять. Опять какие-нибудь войны. Ну, в общем, блин, слов нет.
Странно, что идет железная дорога. Вот здесь вот, ну, в смысле, электрички ездят. Вот чем вдоль электричек не бросить так, чтобы это было, чтобы эта дорога шла дублером Рязанки?
До города Егорьевска, это Подмосковье, это не где-то какое-то утром и вечером электричка ходит. Все, больше электрички в город Егорьевск не ходят. И летом пускают еще, там, днем одна электричка идет туда-обратно. Все. Это практически богом забытое место. Автобусы ходят, автобусы ходят. Но, ну, интервал там короче.
Вы знаете, вот вы сейчас сказали, и я вдруг начинаю понимать, что я никогда не видел на Егорьевском шоссе вот до ЦКАД здесь пробок. Оно никогда, я не видел, чтобы оно стояло, там были проблемы какие-то.
Роман, да. Вы посмотрите, что творится пятница утром. Ой, вернее, пятница вечер, суббота утром. Если брать майские праздники, вот... Я это все знаю, но мне тогда просто пришлось выехать.
Ну, то есть нужно, тогда нужен дублер, получается, если стоит.
5-6 часов я ехал, 110 километров.
Я понял.
Но этот дублер, мне кажется, он будет бесполезный для тех, кто будет ехать, как сказать, от МКАДа через все Люберцы. Ну, я не знаю.
Через Люберцы, да. Это странно, что... Ну, спасибо большое. Странно, что платное будет начинаться от Люберец. Ну, в смысле... от МКАД уже должна бы начинать. А как? То есть ты действительно должен отстоять сначала пробку через Люберцы, вот эти тяжелые места все, а потом... Но с другой стороны, когда закончатся все реконструкции, все сужения, все вот это вот, все поедет, и Люберцы поедут, потому что там же широченные, там по 5 или 6 полос, вот эта вся штуковина. Вы знаете, уважаемый 75-й, что у вас 6660, теперь уже седьмой вызов только что был, я пропустил предыдущий, был бы 6666, кстати говоря. Доброе утро. Да, доброе.
Доброе утро, Роман. Владислав.
Владислав, да, приветствую.
Роман, слушайте, ну я не склонен думать, что там просто так вот, тут нечего делать, тут строить дорогу.
И я тоже думаю, что 60 миллиардов это не просто так.
Мы же рассматриваем однобоко, да, там, что дорога, она никуда не идет. Правильно? Но чтобы что-то появилось где-то, сначала надо построить туда дорогу.
Ну да.
Мы же как? Мы же не знаем, какие там планы у правительства.
Конечно. Вдруг космодром построят там какой-то.
Ну, мало ли, построят там.
В электроизоляторе.
Город, а ему сказали, слушай, да. Какая хитрая.
А, подождите, я все понял. Гжель. Гжель. Мы развиваем народное творчество. Гжель. Здесь же мы проезжаем Гжель городок. Ну, местечко, ну, по-моему, известно в мировой культуре. Ну, росписью по этому.
Может быть, там выстроят какой-нибудь там...
Космодром. Круче не будет. Соглашайтесь на космодром. Круче все равно ничего не придумаешь космодрома. Космодром — это самое крутое.
Не, космодром у нас уже был восточный.
Не, ну это далеко. Это где-то сколько километров от МКАДа, я вас умоляю, до этого, до восточного. Не годится. Не, восточный — это столько километров от МКАДа, это все равно, что на Луне. Нет, нам нужен космодром, я считаю. Где-то в районе Обухова как раз. Вот в районе Обухова поставим космодром. И как пойдет у нас жизнь здесь, и как начнется у нас такое, что и не закончишь потом.
Моторы.
Так, ну давайте уже добьем эту трассу и пойдем дальше. Мне здесь пишут, что эта трасса станет частью большого инфраструктурного проекта «Москва-Казань» скоростной дороги. Может очень даже быть, но, если честно, немножечко как-то южнее забирает Егорьевское шоссе. То есть если бы мне нужно было бы из Москвы в Казань строить скоростную магистраль, я бы придерживался существующего направления. Ну вот через Владимир, Нижний Новгород, вот сюда Чебурек, Чебоксары, Чебурашка, через Чебоксары и вот сюда. А по Егорьевскому как-то забирается слишком южнее. Но это все равно карта 2D, правильное исполнение. А если в проекцию натянуть эту 2D-карту на шар, который из себя, ну, с допущениями некоторыми представляет наша планета, может и правильно Егорьевская делать частью этой трассы. Так вот, 36 300 метров будет длина этой новой дороги. Стоимость проезда для водителей легкового транспорта и мотоциклов по новой трассе 12 рублей за километр. Для грузовиков коммерческого транспорта 18,48. В зависимости, я думаю, от тоннажа. Начало строительства 23-й год. Все работы планируют завершить к 26-му году. С учетом того, что не 5 лет назад, а всего лишь в 2019 году стоимость дороги оценивали в 32 миллиарда, а теперь в 60. То есть за 2 года дорога подорожала в 2 раза. Это, кстати, связывают с ростом цен на стройматериал, а также вынужденным переносом части коммуникаций железных дорог. А раньше не планировали переносить коммуникации железной дороги? Вот в эти 32 миллиарда не входило это? Они говорили так, как государь-император, самодержец, линейку проложил. Говорит, вот так Москва-Питер будет, дорога вот такая, под линейку. Вот так рассчитывали 32 миллиарда раньше? То есть просто такие, тут мы там что-то придумаем, ну это потом решим, в общем, 32 миллиарда. А потом подумали и решили, что 60. Это я к чему? Это я к тому, что к 26-му году, когда дорога, может быть, будет построена, вот эти 12 рублей за километр могут превратиться не... Ну, я не знаю. Ну, вряд ли они превратятся в 6. А в 24 рубля за километр превратиться могут легко. Поэтому о стоимости я бы сейчас всерьез не думал. О стоимости проезда, потому что до 26-го года... О, боже ты мой. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Роман, я вот хотел бы Владислава поддержать. И вот приведу вам пример. У меня папа участвовал там в строительстве объекта в Зеленограде. Угу. Я помню, как он искренне удивлялся, зачем в городе какие проспекты строить.
Угу.
То есть прям вот реально он прям объяснял. Я даже с ним ездил, я помню, я был маленький.
Потому что это вот эти... внутреннее создает ощущение величия, и ты начинаешь чувствовать себя...
Ну, Роман, если честно, в Зеленограде величия, конечно, нет. Это на Лисском проспекте, может быть, величие. А там это было вот именно, знаете, как вот строили вот за делом.
Да.
И вот сейчас может быть то же самое, в принципе. А, и еще второй момент. Пусть лучше дороги строят, чем какие-то ужасные пиковские дома.
Естественно, конечно, дорог много не бывает. Еще древние... Вот спасибо вам большое. Это очень правильная вещь. То есть мы должны приветствовать строительство любой дороги. Любой дороги. Исчезающие дороги – это плохо. Несостоявшиеся дороги – это плохо. Любые дороги – это сейчас она никуда не ведет, а потом она будет куда-то вести обязательно. Пусть она будет. Пусть будет эта дорога. Дороги, нам нужна транспортная инфраструктура. На это обращаешь внимание, когда вылетали над Соединенными Штатами так, чтобы пересекать с запада на восток или с востока на запад Штаты. Полетайте как-нибудь. Первое, что бросается тебе в глаза, и днем, и ночью. Ночью особенно, но днем, и днем тоже ты это видишь. Это вся штуковина под названием Северная Америка, Соединенные Штаты Америки. Будто москитная сетка. То есть рельеф, ну, похож. Поля также там, леса выделены другим цветом, обозначены они. Водные ресурсы тоже обозначены там определенным цветом. Вот. И все это, на все это смотришь, словно на это накинули москитную сетку какую-то. Я думаю, что это за москитная сетка? А это транспортная инфраструктура. Это дорожная сеть США. Дорожная сеть. И нет в США никаких провалов типа... нашего Урала или нашей Сибири. Нет этих провалов. Ты летишь над любыми штатами, и ты все время летишь над этой москитной сеткой. И это сеть дорог. Дорог, маленьких, каких угодно. Деревенских, проселочных, хайвеев, шоссе, чего угодно. И это поражает. Действительно поражает. То есть страна вся покрыта дорожной сетью. Она реально сеть. Сеть. И... это, наверное, имеет отношение и к экономическому развитию всей страны, и к внутренней миграции, внутри, когда люди имеют возможность внутри перемещаться спокойно, быстро, и к доставке товаров. Вы скажете, ну, у них зато железнодорожный транспорт так не развит. Это правда. Транспорт железнодорожный не очень развит, зато развиты дороги очень сильно. И пролетаешь, когда на Байкал летишь куда-нибудь. А ладно, Байкал. А если дальше уходишь, если туда идешь на Сахалин куда-нибудь, да, ну, в смысле, там вот стоит просто карту сейчас открыть и посмотреть. Вот уже от Тюмени дальше, туда дальше, на восток, идет одна дорога. Одна на восток, а одна на северо-восток, в Новый Уренгой. Все, одна. Одна обозначена. Ну, там есть какие-то региональные, что-то такое, но я думаю, что там грейдеры, грунтовки какие-то. Одна. И одна дальше пошла на восток, через Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск. И потом она становится все так... И потом она жмется так вот с боязнью, жмется к границе. Сначала с Монголией, потом с Китаем. И так вдоль границы до Хабаровска куда-то идет. Вот и все. А дальше вот туда, там все, уже нет ничего. Матушка природа дикая. То есть вот на 10 тысяч лет назад перенесись, там мамонты будут ходить. Ну и вечная мерзлота южнее будет, будет расположена. Холоднее будет. А все, ты получишь тоже, вот хотите машину времени? Рваните туда, и все, вот машина времени. Ты попал на 10 тысяч лет назад. Ничего, ни населенных пунктов, ни огонька, ничего. Ничего нет. Поэтому новая дорога — это хорошо. Новая дорога — это классно. Все, даже за 23 тысячи долларов в метр. Вот мы все уже пересчитали, сколько это будет стоить. 23 тысячи долларов в метр будет стоить дороги. Ну и что? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро. Ну вот, хорошо, новая дорога, 36 километров, 60 миллиардов.
Да.
Часто приходится ездить по этой самой Р-22, которая вот на Волгоград, на Астрахань, да?
Да.
Ее ремонтируют. Постоянные реверсные движения, да. Постоянные бешеные пробки. И она все равно остается по большей части двухполосной. Ну, дорога смерти, по большому счету.
То есть по одной полосе в каждом направлении. Нет, а вот это будет по две полосы в каждом направлении.
Ну, это же будет, да, по две.
Это она платная.
Нельзя вот в существующую инфраструктуру деньги вкладывать. Это невыгодно, это неинтересно, это мешает. Какие-то регуляторные гильотины этому мешают? Или просто вот раздолбать?
Не знаю. Но ведь, ну, мы же знаем регионы, где есть, тем не менее, хорошие дороги. Ведь это же региональные вопросы, региональные бюджеты. Как-то в одних регионах находятся люди и возможности, а в других не находятся. Это вопрос, я думаю...
А это разве не федеральные трассы? Это не федеральная разве программа?
Нет, это подмосковная тема. Нет, это и бюджет подмосковный.
Говорим Рязанская область, говорим вот дальше.
Туда дальше? Нет, я имею в виду вот эту самую платку, которая Егорьевское шоссе. Это подмосковная тема.
Это понятно. Ну вот дальше, ну почему? Ну столько денег вкладывается, а получается все равно, простите, ну...
Рано или поздно получится. Новая трасса Москва-Казань — единственное спасение для железнодорожного Новгород-Павлина. В пробках стоим с 6 утра, чтобы доехать до Некрасовки. Ну, вы держитесь. Новая Рига перед съездом на Николу-Урюпин. Ремонт дороги слева, две полосы и обочины. Скапливается уже пробка. Что делать, неизвестно. Плохой Александр. Александр делает что-то хорошее. Несмотря на то, что вы плохой, они делают что-то хорошее, что-то полезное. Благое дело делают какое-то. Нужно все время говорить вот эту мантру. Ну, что-то благое делают. Какие-то благие швы, благие люди с благими намерениями делают благие швы там и что-то делают еще. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Алло. Доброе. Да, доброе. Доброе. Приветствую.
Алло.
Да, я слушаю. Вы уже в эфире. Да. Здравствуйте.
Смотрите, у меня, кажется, есть, ну, моя, кажется, догадка, почему...
Ну,
что вот этот там Александр говорил, ничего у нас не делают, типа бесполезно. Монорельсовая дорога, которая возле этого,
ВДНХ. Прекрасный памятник деньгам на ветер.
Да, это куча денег, закопанные в никуда. Я позапрошлый был в выходные, гулял в парке, два раза голову поднимал туда, ни одного человека не видел, но поезда ходят. Вот, а по поводу этой Егорьевской, я вот сейчас просто думал, для чего ее могут строить? А за Егорьевском, туда ближе к Рязанской области, там самое планируют строить большой мусоросжигательный завод.
Угу.
Вот. А в Люберцах, если верить, вот как, ну, я там на сайте ковыряюсь, совесть Некрасовки, хотят сделать, где, не знаю где точно, как вот перевалочную базу вот этого мусора. И вот, скорее всего, это вот продвигает вот это движение.
Вы думаете, платные магистрали для перевозки мусора делают? Ну нет.
А вы, Роман, а вы не представляете, сколько мусора, вот я вот сейчас вот последние вот полтора года просто наблюдаю. Просто вот эти вот идут 20-кубовые. Вот,
да, конечно, представляю. Нет, вы зря вы думаете, ведь это же я все время говорю, что, ребят, если вам кажется... Ну, то есть, если вы хотите посмотреть на что-нибудь циклопическое, задайте любой вопрос Москве, ну, как городу, как агломерации, любой вопрос. Там, а сколько ты хлеба съедаешь, Москва, за день? И вы получаете тут же циклопическое что-нибудь. Неважно что. Сколько туалетной бумаги потребляешь за день? И вы получаете тут же циклопическую величину какую-то. Эверест можно сложить из нее. Это просто такое место. Зачем? Вы зря думаете, что я не представляю, что это что-то невероятное. Секундочку. Москва. Сейчас я... Производит мусора. Производит мусора. Это удивительная формулировка, но я думаю, что мы, тем не менее, производим его. Мы производим. Объем мусора в Москве почти за 10 лет увеличился... Сейчас, секундочку. Вот. За 10 лет увеличился более чем в 2,5 раза. Естественно, ведь мы же консюмеризмом заболели все. Нас покусали западные капиталисты, и мы стали и ртом, и не ртом потреблять. А чем больше потребляешь, тем больше мусора, конечно, производишь. Так вот, в 2,6 раза, ну, в 2,5 раза объем мусора увеличился и составил... В 2018 году 5,5 миллионов тонн мусора. Правильно? Какая грузоподъемность этого вагона, товарного вагона? Так, емкость... Товарного вагона. Вагона грузового. Сейчас мы... Грузоподъемность от 66 до 200 тонн. Нет, ну, стандартный, обычный. Вот. Обычный, стандартный. 100. Ну, для ровного счета, давайте считать, что 100 тонн. 100 тонн. Один. Значит, 5,5 миллионов разделить на 100 тонн. 5 миллионов 500 тысяч, правильно? 5 миллионов 500 тысяч, вот это все. Разделить на 100 тонн. Значит, мы убираем вот это. И получаем 55 тысяч товарных вагонов. 55 тысяч полных, груженных мусором товарных вагонов. Это... Количество мусора, которое Москва вырабатывает за год. Производит. Мне нравится производить. Значит, теперь, где габариты товарных вагонов? Есть у меня габариты у нас товарных вагонов? Сейчас я хочу посмотреть. Я хочу длину поезда теперь. Габариты. Вот, товарный вагон. Грузомасса, объем кузова, длина 13, ширина 13,8. Ну, давайте 15 возьмем. 15 метров. Давайте возьмем 15 метров. Все. Извините за это математическое утро, но я думаю, что вам так же азартно и интересно, как и мне. 55 тысяч мы умножаем на 15 метров. Получаем вот эту величину. И теперь забираем 3 нарезанных. 825 километров длина поезда. То есть задача. Если бы из Москвы вышел поезд, который решил увезти мусор, который мы производим за год, то длина этого поезда составила бы 825 километров. Теперь сколько у нас расстояние до Воронежа. Воронеж. Секундочку. Так, Воронеж. 470 километров. Нет, какая... Ну, да, 400... Всего 470 километров. Ну, то есть в Воронеж и обратно. Ну, вы понимаете, о чем речь идет, да? 825 километров длина поезда. Это за год. Поэтому, когда вы говорите, что я не представляю, сколько мы производим мусора, я представляю, сколько мы производим мусора. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро.
Доброе.
Да, мусор производится не город, а люди.
Естественно.
А люди сюда едут со всех краев. Да. Почему люди едут сюда со всех краев? Потому что там нет достойной работы за достойные деньги. Сейчас сдохнет УАЗ.
Да.
замечательный завод, куда люди, работающие с руками, с ногами, с головами, поедут деньги зарабатывать.
Да.
В Москву.
Да.
Куда им еще деваться? Чем эти 60 миллиардов вбухивать на дорогу, вбухивайте в развитие городов, в развитие периферии, в развитие там производства. И не будут люди сюда ехать, не будет здесь столько мусора скапливаться. Все, крик души был.
Да, вот. Спасибо, спасибо, держитесь. Ну, в смысле, ну да, конечно. Ну, сейчас вот в Сибири понастроим городов, заживем. В общем, новая трасса появится, и видите, как нас опять нелегкая наша мысль, эти три белых коня наши, воображение, фантазии и прочее, опять унесли нас куда-то в этот... Зато мы выяснили, сколько мы мусора производим. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Геннадий. Москва.
Геннадий, доброе, приветствую.
Достаточно часто езжу в Егорьевск, там бывший поселок, может, пролетариат, где делали насосы для подводных лодок.
Да.
Сейчас Верейка называется.
Круто.
Ну, я думаю, что строят эту дорогу для того, чтобы, ну, тот же Пик построил там дома. Вот,
ну и прекрасно, сказать. Ну и хорошо, но это же наоборот, но мы приветствуем это все.
Это ведь, Роман, ну не очень правильно это вот развитие идет, все скапливается в одну точку куда-то. А на самом деле получается так, вот правильно человек сказал, все сюда стянуть, а...
Ну, слушайте, есть, вы знаете, есть страна, про которую мы думаем, что они вообще марсиане, ну, я так думаю, они марсиане, реально, они как биороботы живут, и мы думаем, что это высокотехнологичная страна, и что они придумали много всего крутого, она называется Япония. Вы бывали в Японии?
Бывал.
Вот. Вы же бывали в Токио на 72-м этаже?
Нет,
от...
я не был, я был на юге Японии, там,
где... Вот. А у нас был отель, где 72-й, 73-й этаж, это ресепшн. Ты выходишь на ресепшн, а жил я на 30 каком-то, но ты приходишь в номер, а там бинокль маленький стоит, специально маленький бинокль, а маленькая, чтобы посмотреть на город. И вот ты, когда стоишь на высоте там сотни метров над землей, и смотришь на город, и ты понимаешь, что ничего больше, кроме города, до самого горизонта, даже в биноклю, ты не видишь. Вообще не видишь. Потому что никаких границ у Токио... Ну, посмотрите сейчас на карту, возьмите Яндекс там или откройте что-нибудь и посмотрите. Ты не видишь вообще ничего больше, кроме города. Ты видишь только сплошной Токио, и за холмы он уходит, и туда, и везде, и сколько бы взгляд твой не... А горизонт с высоты 100 метров, он... Ну, это далеко. И ты не видишь вообще ничего. И это Токио. Ну, скажи, что они идиоты, что они построили такую агломерацию. Токио до недавнего времени и сейчас входит в число самых густонаселенных городов мира. То есть это что-то невероятное. Ну что, они идиоты, что ли, что они такое устроили? Если бы этого можно было бы избежать, если бы это была бы драма, то они бы как-то иначе это все дело устроили. Ну да, я понимаю, что Япония это само по себе, это такой плевок в океане. Ну, в хорошем смысле слова. В геокаком-то там смысле слова. Ну, маленькая штучка, маленькая. То есть заход процедуры подготовки к посадке над Японией начинается еще задолго до самой Японии, еще государственную границу Японии не пересекли, а уже начинаются процедуры посадки в самолете, потому что, ну, чтобы не проскочить, потому что можешь проскочить реально ее, прилететь, поэтому надо заранее все это делать, очень маленькое. Но, тем не менее, Токио — это колоссальная агломерация, поэтому, ну, так устроено вообще все. И Москва тоже так устроена. Новая, так, не то. Вот, Финис, про Ленинградку. На Ленинградке в сторону центра в районе метро Войковская ДТП. Пробка собирается стремительная, потому что движение очень плотное в это время. Внимание, значит, из аварии что мы видим? Мы видим, драматически складывается ситуация. Помните, я вам говорил, перед садоводом внутренний МКАД? Уже за Котельниками, получается, ДТП. Сейчас пробка уже до Волгоградского проспекта дошла. Хвост пробки до Волгоградки дотянулся. Еще только что на СВХ случилось. После МКАД сразу съезжайте через километр буквально, где метро Выхино, там на СВХ ДТП на въезд, тоже, я думаю, пробка будет собираться быстро. И вот это у Ленинградки, и, точнее, на Ленинградке у Войковской ДТП, из-за этого пробка уже сейчас растянулась до водного стадиона. И еще где-то я только что видел ДТП, где это было? А, нет, ДТП никакого нет, это просто так оригинально устроенная развязка на Енисейской, вот здесь, на проспекте Мира, точнее, на Ярославке. Там уже тоже собралась пробка по направлению, ну, естественно, по направлению на работу.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 16 ноября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не зачет, сразу хочется сказать синоптикам, не зачет. Испугали нас, говорят, у вас будет самая холодная ночь. Мы спрашиваем их, а у вас? Ну, у вас какая будет ночь? Самая холодная? Они говорят, ну, бог его знает. Грядущая ночь, говорили они, рискует стать самой холодной за историю наблюдений, каких-то наблюдений, еще чего-то. Там будут какие-то ужасные градусы мороза, птица на лету стынет и все такое. Сейчас, секундочку, 7.07, 04, 05, 06, 7.07, 07 только что было. Какое красивое число. Так вот, ничего подобного не случилось. Ну да, водичка в лужах подмерзла, но это все. Сейчас минус 2 в Замоскворечье ощущается как минус 6. И тут вопрос, о чем говорили синоптики. Вы говорили о фактической температуре или об ощущениях? Потому что если по ощущениям, так у меня каждое утро, когда я выхожу, там в 5 утра у меня оно самое холодное, потому что оно примерно по температуре, как европейское утро. Ну, в смысле, на спутнике, на Европе, который покрыт весь льдом. Вот оно такое, или как на Титане где-нибудь там, минус 190, вот по ощущениям, конечно. Поэтому вот так, ощущается как минус 6, а фактически минус 2. А вообще сегодня днем в Москве будет 0, и переменно облачно. Вот. А завтра плюс 1, а потом снова 0. А потом плюс 2, плюс 1, плюс 1, минус 1, минус 2, плюс 1. До среды 24 ноября. Вот такая история. И снегопад на субботу снова запланирован синоптиками, при том, что плюс 1 будет днем. Значит, будут такие крупно, с крупными хлопьями. Не снежинки, а снежинище, что-то такое. Ищу замену старому Туарегу. Какая есть альтернатива новому? Бюджет 8,5 кака. Это что? Кило? Чего? Хардкью. Поясните. Ну, в смысле, что вы имеете в виду? Если речь о миллионах, 8,5 миллионов, это одна история. Если речь про кака, то ку-ку. Наверное, миллионов все-таки. Да, если, я думаю, миллион. 8,5. Ну, я не знаю, это, наверное, будет какая альтернатива? Да, ну, Шкода Суперб за 8,5. Что у нас там сейчас 8,5 стоит, извините. Потому что мне присылают периодически картинки из этих дилерских центров, где Kia K5 оценивается там в 2 с копейками что-то. Представленный автомобиль, его стоимость 2, там что-то такое. А цена финальная автомобиля с допами 480, что-то там такое. Поэтому 8,5 сейчас стоит, даже сложно сказать, что. Тигуан вот, хорошо упакованный или еще что-нибудь. Это сложно вообразить себе, что может стоить 8,5. Но альтернатива какая? Из того, что вы предлагаете, сейчас здесь же даже были предложены альтернативы. Туарег, X5 или GV80. Ну вот, кстати говоря, GV80, мне кажется, будет наиболее приемлемым вариантом с наименее выраженной накруткой за пафосность, за бренд еще там за что-то и за все вот это. GV80. Если нужен кроссовер. Хотя, мне кажется, между старым Туарегом и новым Туарегом разница колоссальная. Это, ну, все же разные автомобили. Технически, конечно, если мы начнем там смотреть на платформу, если мы начнем смотреть на агрегаты, мы найдем очень много пересечений с предыдущим поколением. Но так-то вообще это автомобиль совершенно иной концепции. Как автомобиль, как устройство, с которым ты контактируешь постоянно. Но мне сложно сказать, потому что мы как бы живем в шизофренической сейчас ситуации. Ощущений цены на автомобиль, заявленный производителем, и полным непониманием того, сколько же он будет стоить у дилера. Поэтому я так скажу, если опираться на стоимости заявленные, ну, здесь можно развернуться, здесь можно посмотреть и на Q7, за 8,5 можно, по-моему, даже на Q8 посмотреть. Можно посмотреть на Range Rover, если британцам доверяете, на Range Rover Sport или на Velar в очень приличной комплектации. Мне, кстати говоря, Velar очень нравится как концепция автомобиля и как концепция кроссовера. Здесь, ну, Mercedes не знаю. Ну, в смысле, конечно, знаю, GLE можно посмотреть, но это наименее выгодное приобретение с точки зрения того, сколько ты покупаешь действительно классного автомобиля, а сколько ты покупаешь бренда. Mercedes в последнее время, последние годы, я бы сказал, это такая история. Но GV80, на мой взгляд, самый рациональный вариант, как раз вот если нужно приобрести действительно новый автомобиль, действительно технологичный автомобиль, действительно автомобиль, который интересно едет, а он едет интересно, опробован в сложнейших условиях Иркутска, Прибайкалья, Байкала, и по Байкалу на нем тоже удалось прохватить по льду и все остальное. И должен вам сказать, что и с точки зрения технологий, и с точки зрения качества изготовления автомобиля, как, опять же, как некого устройства, как некого механизма, все это в GV80, как, впрочем, и в большинстве автомобилей, не просто корейских автомобилей, но и в большинстве автомобилей этого премиального бренда Genesis, мы это видим. На мой взгляд, осталось только дождаться нового G70, потому что это самая возрастная сейчас модель для Genesis. Вот. И все, и модельный ряд будет выглядеть просто с иголочки, просто не придраться к нему будет. Так что я бы, пожалуй, что в первую голову действительно на G80 бы посмотрел. А если хотите, мы можем вернуться к этому вопросу в рамках краш-теста и вот там поспорить. Мирон, ГЛС, доброе утро. Израиль на связи в лице Мирона. Мисс Марпл, приветствую. Хантер 69-й, рыбак-рыбака, тоже здесь. Гамлет, Владислав Эдуардович, Александр, Адриан Кондратьев, Сергей Волк, деревенский парень и Макс Л. Лоер и Сергей Чеховский, сталкер. Галина, Дмитрий Су, доброе утро, други, приветствую вас. Ну, заходите, ну что же вы. Глеб Урал тоже здесь, привет лучшим людям из Екатеринбурга. Лулиан пишет, отличие между Японией и Россией. Там зарплата везде одна и та же, и в Токио на окраине. А какое отличие в зарплатах между Москвой и регионом? Это не совсем так, Лулиан. Ну, отличий больше между Россией и Японией. Разве что только по населению мы очень похожи, прикиньте. Вот в этом маленьком грибочке каменистом, который вырос в океане, на этом грибочке живет столько же людей, сколько на территории всей России. Еще мне очень нравится социальное устройство в Японии. Социально-профессиональное устройство. Оно такое на армейский манер. можешь проявлять себя на работе, выскочкой быть, можешь не проявлять себя на работе, но, тем не менее, каждый отдельный промежуток времени тебя ждет повышение, и таким образом ты двигаешься, 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 двигаешься. И действительно дорастаешь, если предан своей компании, дорастаешь потом до какого-нибудь начальника. Само по себе оно так устроено. Просто растешь и растешь. Павел Сергеев, доброе утро. Мими Мишка Ватрушкин здесь. Самсон Самсонов и Фроги Дог. Сергей Люблино, Андрей Табло и Соболь. Финистый вечно недовольный Алексей Морозов. Здесь Сергей, Миша Николаев. Просто плохой Александр Дэнни. С-Макс. Глеб Урал, еще раз доброе утро и лучшим людям планеты. Давайте уже просыпайтесь и заходите, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот. Как слышится? Вот так и пишется. Сначала его потрогать нужно, понюхать. Фактически понюхать — это не форма речи. Бывают такие автомобили, так что выглядит вроде ничего. Садишься в него и думаешь: фу, кислятина какая. Это Иван пишет. А новый Pathfinder? Или он будет более 8,5 миллионов? Не, более точно не будет. Но лучше GV80 в руке, чем новый Pathfinder в Америке, где его только-только стали производить для России.
Моторы.
Так, я хотел что-то занести, какой-то хвост. Какой-то хвост был здесь, и его нужно было занести. Сейчас занесу. Значит, вы по поводу штрафов. Все никак не может уложиться, устаканиться у нас мысль в голове. Так что же будет со штрафами за отсутствие диагностической карты? Что будет с ТО? Обязательно, не обязательно? Отмена, не отмена? И все ссылаются на Вячеслава Володина, который спикер Госдумы, который сказал, причем как сказал, в Инстаграме: за отсутствие диагностической карты после отмены обязательного техосмотра в в Телеграме. В Телеграм-канале Володин уточнил, что штраф продолжил действовать, но только для тех автомобилей, для которых ТО останется обязательным. Вы вообще читали цитату Володина? Вы знакомы с ней? Я не спорю, я просто продолжаю оставаться при своем, что все не так просто и не так легко, как многим из нас кажется. И говоря о Володине, я хочу вспомнить о Максиме Лексутове. Он классно пишет всегда в телеграм-канале Департамента транспорта. Привет, это Максим Лексутов. Вот, и вы же помните, да, ваши упреки, которые разбиваются о скалу объективности. Ваши эмоциональные упреки, разбивающиеся о скалу объективности в высказывании Максима Лексутова. Вы говорите: почему у меня возле МКАДа появились платные парковки, а вы говорили, что их никогда там не будет? Максим говорит: так, отмотаем назад, посмотрим, что я сказал. А он говорит: на сегодняшний день планов по созданию платных парковочных мест у МКАДа нет. Мотаем вперед. И он говорит: ну так это же было, когда это я вам сказал? Полгода назад? Ну, на тот день не было, а сейчас есть. Все. И не придерешься. Вот вы говорите про Володина. Я вам скажу, значит, цитата. Штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен, сказал Володин. Я, может быть, здесь пытаюсь перебдеть, Но я слишком хорошо знаю цену слов. Вот слова, формулировок. Вот как сформулировано. Сформулировано так. Штраф распространяться не должен. Кому он не должен? Что именно он не должен, этот штраф? И вот это все. То есть формулировка «не будет» там, или «точно не будет», или «зуб даю, не будет», или «мамой клянусь, не будет». Это одна формулировка. А «вероятно, нет», «не думаю, что будет», «не должен» и все остальное. Это такая обтекаемая формулировка и очень правильная, между прочим. Вы помните, с чего мы начали сегодняшний выпуск? Мы начали с того, что иногда вместо того, чтобы что-нибудь сказать, нашим чиновникам, может быть, лучше ничего не сказать. Ничего. И оно как-то лучше будет. Потому что как скажешь что-нибудь, тебя тут же за твои слова потом подтянут, а еще чего доброго вырвут из контекста твои слова, и понеслась по кочке. Я не помню, что там несет. Но, в общем, и понеслось потом. Вот это лучше не надо. Поэтому формулировка «не должен» очень хорошая, но неоднозначная. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, это «Лимузин».
«Лимузин», добрый.
И немножко, да, так сказать, естественно. Максим Лексутов и прочие ребята.
Нет. Лимузин, перезвоните. Я вижу ваш телефон, я вижу его. Звякните еще раз, потому что прерывается связь. И хотелось бы точно, точно, чтобы понимать, что вы говорите. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Сейчас наблюдал такую интересную ситуацию. То есть выезд с Рублевского шоссе сюда на Можайку, на Кутузовский.
Да.
И соезд, то есть с Можайки на Рублевку в сторону области.
Да.
То есть поток автомобилей стоит с Рублевки на Можайку на холостом ходу.
Угу.
Видимо, у них там в глушителе, в катализаторе собирается конденсат. И то есть они выходят на Кутузовский, дают, и с каждого этого вылетает по стакану жидкости.
Льется, да.
Да. Угу. А вот которые хотят съехать на Рублевку, уйти в область, угу, то есть там такой заливают каточек.
Гололед вот там такой образуется. Угу.
Я вот ехал, наблюдал, то есть и шипы трещат, и машины идут на юз. Вот, угу, повнимательнее в таких отрезках.
Да, кстати говоря, вот эти зоны разгонов, и нужно быть внимательным. Вот, да,
есть,
спасибо.
Это от объема двигателя или как там, сколько собирается там, допустим, трехлитровые или атмосферники, турбовые, сколько там?
Не знаю, вот хороший вопрос, надо выяснить. Честно говоря, вот так сходу не скажу. Вы знаете, вы стали говорить об этом месте, а я стал смотреть на карту, и вот что я вам доложу. Какие-то похожи на боевую операцию вокруг Шереметьево сейчас, потому что со всех стратегически важных направлений обложили, гады. Вы посмотрите на Шереметьево. Значит, у терминала Б ДТП. У терминала я показываю. Да, у нас же стрим, вы можете смотреть радио. Братцы, мы дошли в своем технологическом развитии до того уровня, когда мы показываем радио в картинке. Вы можете смотреть радио в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Кириллически так он и пишется. «Говорит Москва». Вот, перед терминалом «Б» пробка со скоростью движения. Ну, вот такой цвет обычно обозначает 3-5 километров в час. ДТП. Что там случилось? ДТП. Левый ряд. Ну, просто левый ряд. Просто всего лишь только что. В 7.19. 5 минут назад значок появился. А пробка уже такая довольно плотная. Потом подъезды. Не доезжая до черной грязи. Ну, вот прям на въезде черную грязь. М-10. Подсобное хозяйство санатория имени Артема. ДТП. Это раз. Потом в районе съезда с международного шоссе, а вот только что был значок, уже сейчас исчез. Вот здесь мы видим эту пробку. Но это обычное явление. Международное шоссе плохо въезжает в Ленинградское шоссе, потому что нет разгонной полосы там. И в результате тоже тяжело. Так что от поворота на терминал Б, от поворота на терминал Б до поворота на терминал Д, Е и вот этот вот С, здесь тоже все плотненько стоит. плотно. Еще на Алтуфьевском шоссе ДТП перед Бибиревской улицей. Потом Дмитровка стоит вся почти до третьего транспортного кольца. Ярославка, естественно, вот через Королев, в области, через Мытищи и до Енисейской. Восточный куст тоже очень плотно в области. Балашиха, Щелчок сегодня отвратительный. Энтузиастов внутри, в районе авиамоторной, знаете. На Щелковском шоссе, где Щелковский проезд, Третья Парковая, вот где-то здесь, по направлению к центру тоже ДТП. Волгоградка от МКАД до Люблинки, красно-желтая, плохая. Еще ДТП после, точнее, между Борисовскими прудами и Андропова на Каширке. И Варшавский, нет, это не Варшавский, это Нахимовский проспект. Ну, в общем, опять, я хочу вам сказать, опять 25. Никогда такого не было. И вот, пожалуйста, в районе 0 температуры. И понеслись ДТП, ДТП, ДТП перед Звенигородкой, Третье кольцо, внешнее тоже ДТП. Ох, не видеть бы этого, если честно. Да, лимузин, прошу прощения, доброе утро.
Да, здравствуйте, да, доброе утро.
Нормально, доброе. Слышно? Да, да, вот теперь очень хорошо, да.
Да, хотел бы с вами вступить в дискуссию небольшую. Смотрите, господа, такие как Лексутов и прочие руководители, это же не наши школьные приятели, с которыми мы вышли поговорить так, за чашкой кофе в кафе.
Да.
Это руководители.
Да.
А они ничего конкретного не говорят, и что самое главное, не отвечают за происходящее. Вот что.
То есть, ну, почему не отвечают? Я думаю, что отвечают, но просто это ответственность не публичная, поэтому...
Смотрите, внятного объяснения реконструкции дорог, вот этими зубами и так далее, я не слышу. Люди недовольны, хотят слышать ответ. Ответа нет.
Ну, знаете, люди всегда много чего хотят. Нужно задача руководителя, на самом деле задача хорошего руководителя, рассказать людям, чего они хотят услышать и чего они на самом деле хотят. Вот это должны делать талантливые руководители. А вовсе не слушать людей, чего они там хотят. Потому что каждый человек хотел бы...
Не, Роман,
конечно.
Роман, нет, я с вами поспорю, подождите.
Сколько людей... А вы знаете поговорку «Сколько людей, столько мнений»? То есть если прислушиваться к толпе...
Зачем вы наше общество называете толпой?
Нет, я имею в виду собрание людей. То есть, ну, когда людей много,
ради
это того, называется это толпа.
Скажите, пожалуйста, они работают ради меня и ради вас.
Ради стратегии, которую... послушайте, ну, как бы... Ну, вы знаете, что такое армия? Прикиньте, если командир будет слушать, если командир будет слушать мнение своих подчиненных. Мнение.
А над командиром стоит другой командир,
да,
который на его место ставит правильного человека,
да,
а не
все
друга,
верно,
например.
Все верно. Нет. Но мне кажется, что Собянин и Лексутов не были друзьями до
этого. Нет, я не про Собянина конкретно, а я вообще так говорю.
Ну, я говорю, послушайте, если слушать мнение людей, вы никуда не придете, вы никогда никуда не придете, это лебедь, рак и щука, вы разве не знаете, Крылов, вы думаете, он писал про лебедя фактического, птицу, про рака, ракообразное, и про рыбу, ихтиобразное? Нет, конечно, это метафора. Метафора нашего общества. Можно слушать. И это, знаете, такой, это эффект ленты в Фейсбуке. То есть, или в Инстаграме. Вот когда ты создаешь некий свой микрокосмос и живешь в нем, этот микрокосмос заключен в твоей ленте в Фейсбуке. Тебе кажется, что вот это интересует весь мир. То, что у тебя в Фейсбуке, это олицетворение интересов всего мира. А мир вообще про другое думает. Миру вообще плевать. Посмотрите в Инстаграм вашей жены. Там будут тортики, цветочки, подружки, еще что-то такое. И вот им кажется, что вот этим мир живет. Посмотрите в Инстаграм военного корреспондента, который по боевым точкам ездит. У него боевые действия. Бронетехника, боевые действия, бронетехника. И ему может создаться ощущение, что мир живет вот этим. Вот этим живет мир. А нас, прикиньте, 15 миллионов таких. И у каждого своя лента и своя повестка. И в этом большой талант руководителя, мне кажется, в этом. Найти действительно правильную стратегию, которая бы учитывала всего лишь мнение большинства. Ведь у нас же демократия. Демократия. А значит, нужно просто понять, что нужно большинству. Просто другое дело, что многим из нас очень обидно не признавать, что мы можем оказаться в меньшинстве. И наше мнение может вовсе не быть выражением воли большинства.
Моторы.
И вы смотрите, и это классно, что вы смотрите. Трансляцию Михаил Рузаков, Александр Букин, Рубин Иван Черненький, здесь же и Лимузин тоже, Сергей Абзалов, Дмитрий и Лимузин, и просто Мария, и ой, как хорошо. Классно, трансляцию, все, хорошо, есть трансляция, вы смотрите. Я хотел спросить вас, молодожены, что у вас с воображением? В смысле, вы слышали эту новость про то, что популярны в ЗАГСах в качестве мелодии, кроме Мендельсона, еще и... Я хотел подкинуть вам свежую идею. Не надо банальщины инструментальной, вот, пожалуйста, держите.
Сиськи и драконы навсегда. Девки, непотребства, песни льда. Девки умирают, постоянно умирают. Но сиськи и драконы навсегда. Девки, непоседа, извращенец, все по Фрейду. А шубы и рыжухи холода.
Семен Грачев, доброе утро. Извините, мы здесь молодоженами занимаемся. Ребят, ну надо уже в конце концов взрослеть как-то и заниматься серьезными делами, раз в ЗАГС пришли. Ай, хорошо.
Я книги давно прочитать, но я не
прочитал.
Моторы.
Все, сиськи и драконы, вот что должно играть у вас на вашей свадьбе. В конце концов, начните совместную жизнь весело. Так, Мендельсон — это парадный марш казачьего лондонского. Очень даже может быть. Очень даже может быть. Советую серьезно не задумываться в то, что порой происходит здесь в эфире. Не придавать этому большого значения. Доброе утро. Доброе.
Так, Роман, все, теперь серьезно. Доброе утро, доброе. Сергей, да.
Да, Сергей.
Ну, не
да,
знаю, наболевшая да. тема про дилеры и эти сверху
да.
Допы. Вот вчера у официального дилера, ну, бэушку смотрел, да?
Да.
Нашел, Витара стоит.
Витара.
Да, да. Плюс 530 тысяч доп. Оборудования.
Ну и пусть стоит, потому и стоит, что 530.
Перечисляю, ну просто, ну коврик, ну сетка, да. какие-то наклеечки, ну сигнализация, ну 500 тысяч.
Можно я вас спрошу, а если бы даже и не 500, а если бы даже и 100, так на кой оно вам?
Так на кой? Не, к тому, что, вы помните, сколько года назад, ну примерно, производители предложили покупать потребителю напрямую на заводе, минуя да. как бы дилера. Какой
да.
же вой поднялся от дилеров? Все,
да.
на нас
да.
бросили, мы пропадем.
Да, там целая Все. Ассоциация дилеров выступила, они стали жаловаться. Папе да Римскому писали письма. Понтифик, защити.
Вот это... этих дилеров, ну я не понимаю, ну, да, просто, ну да. как, ну нет, я понимаю, чтобы они куда-нибудь навесили на Майбах, там, ну пару миллионов.
Да.
Ну ладно, есть у людей деньги, там не смотрят на это.
Да.
Ну,
а вы слышали эту притчу? Вы слышали эту притчу, что в Белоруссии дилерам запрещено гражданам России продавать автомобили?
Слышал, читал, да,
вот,
да.
Вот. Спасибо вам большое. Я даже хотел обсудить эту штуковину, что ну, интересная сама по себе тема. И уж на это автопроизводители могут обратить внимание, правильно? На это-то. Потому что они говорят нам, ну, знаете, да, мы не можем регулировать то, что делает дилер у себя, потому что это рынок, сами хотели капитализма, ведь вас же вели десятилетиями в коммунизм, а вы говорите, нет, мы туда не хотим. Мы хотим в капитализм. И вас повели в капитализм. Вот пришли, а здесь вот так. Вот такие правила здесь. Так что вы? Ну, вот такие правила капитализма. Мы говорим, ну окей, капитализм. Но ведь есть же еще и сговор картельный. И все остальное. И мы говорим, мы едем вообще в другую страну. Ну, в смысле, мы едем в другую страну, мы там хотим купить автомобиль, а нам и там не продают. Вот интересно, да? То есть получается, что в любой стране, куда идут поставки автомобилей из России, гражданин России не может купить автомобиль? Так выходит, что ли? Это я просто спрашиваю, это просто вопрос. Просто вопрос. Что это за чухня, извините меня, пожалуйста, с запретом? Сейчас я открою. Чухня — это от слова чухонский. Это я не ругаюсь сейчас. Здесь, секундочку, где у меня была эта новость? Где... А, это я, по-моему, в телегу я, по-моему, забрасывал. Сейчас, я сейчас открою. СОДД, новый тип. Нет, не тот. СОДД, обжаловать. Кадры из суда. Нет, это не то. Сейчас, секунду. Во! Новость. Я читаю новость. Автоньюс.ру. Опрошены. Белорусские автосалоны отказывают россиянам в покупке новых автомобилей. Новость. Опрошенные Автоньюс.ру продавцы ссылаются на договоренности с российскими дилерами. Окей? То есть сама фраза уже не вызывает вопросов. Белорусские дилеры автомобильные ссылаются на некую договоренность с российскими дилерами. Эй, алло, а где у нас рыночная экономика вообще в таком случае? Где у нас суровые законы капитализма? Где рынок, про который так хорошо и уверенно говорят как дилеры, так и автопроизводители? Дескать, рынок — это рыночные отношения, мы не можем их регулировать, потому что это будет их нарушением. А договоренности между продавцами, одним продавать, а другим не продавать, это как вписывается в рыночные отношения? Можно я спрошу? Вопрос задам простой. Цитата. «Такие правила у нас действуют уже около полугода. Так работает система. Есть договоренности с российским дилером. Поэтому мы не можем продавать автомобили именно в Россию», сообщил изданию представитель Рено. Там, в Беларуси. Корреспондент РИА Новости подтвердил эту информацию. В Беларуси ему отказали в покупке автомобиля Hyundai и в покупке автомобиля Kia российской сборки. Причем там не объясняли ничего. Белорусские автосалоны пользуются популярностью у граждан Российской Федерации из-за большого или большего, ударения здесь нет, выбора моделей и цен, близких к рекомендованным производителями. Мне еще помимо этого, я еще хочу уточнить. Скажите, а на Белоруссию не распространяется дефицит микрочипов, разрыв цепей поставок, производственных цепей, высокая стоимость металла, конъюнктура рынка и вся та фигня, про которую мы слышим, нам льют в уши, постоянно оправдывая запредельные цены на автомобили. На Белоруссию это типа не распространяется? Это что, Нарния какая-то? Это Нарния, я спрашиваю вас, или что? Или это Рохан и страна коневодов? Что это такое? Что это за сказочное государство такое, где совершенно все по-другому, и тачки стоят так, как тачки должны стоить? Доброе утро, да я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте. По поводу дилеров, да?
Да.
Ну вот, на самом деле, я вот катаюсь, ну, не хочу рекламировать, катаюсь на Тойотах, вот, и последний брал RAV4, вот, год машине, да? Ну, на самом деле, цены у дилера и цены, рекомендованные у производителя, они, в принципе, не отличаются. Да, есть в салон приходишь...
В смысле не отличаются?
Обвесом.
Извините, вы из какого года звоните? Из какого года вы? Как не отличаются? Но минимум, вот минимум 500 тысяч плюс к цене рекомендованной. Минимум, почти на любую тачку.
Смотрите, в 20-м я брал машину, абсолютно такая же цена. За 2.16 я взял RAV4 в стандарте.
Да.
Ой, не в стандарте, а в среднем, ну, в комфорте. Вот, средней комплектации, да, двухлитровая. Вот, сколько он стоил у дилера, и такая же цена была...
Так
была
при чем здесь 20? Мы же про сейчас говорим, про 11 месяц 21 года. Ну, в 20-м. А я в 2011 брал, тогда мне еще подарки делали и скидки. Так... Как вам доп. Оборудование на БУ автомобиля? Рольф начал развлекаться. Не знаю, не зашел. В Беларуси нет капитализма. Но рыночная экономика-то есть там, в Беларуси, или нет? Иначе там бы не продавались эти автомобили, там бы не было дилеров. Они же не государственные, это же частный бизнес, правильно? Так это же картельный сговор, причем открытый и очевидный, бездомный пишет. Вот мне тоже интересно. Как только я говорю кому-нибудь... просто кому-нибудь из автопредставительств по поводу того, что, ребят, ну, может, у Ризонте уже дилеров, уже, ну, это же по вам ударит через полгодика, год, по вам же это ударит, эта фигня, как бумеранг вернется и рубанет вам по черепушке. Не дилерам, а вам, производителям. Они говорят, нет, мы не можем вмешиваться, это бизнес, это рынок, не можем вмешиваться. Здесь четко, четко, прямо вот. Такие правила у нас действуют уже около полугода. Так работает система. Есть договоренности с российскими дилерами. С российским дилером, что в Россию они не продают автомобили. Окей? Это не повод вообще почесать репу и подумать, что как-то что-то какое-то кривое представление у российских дилеров о рыночной экономике. Немножко искаженное. Доброе утро. Как сквозь донышко бутылки с виски.
Да. Вот этого всего.
Да, да.
Изговоров. А на самом деле не искаженное. В капиталистической системе я для себя был удивлен, когда узнал, что это оказывается нормальное явление. И бывает
что даже именно?
Другое явление. А, ну вот именно, вот когда сговорились, это так. Первый момент. А бывает такое, что когда крупные игроки могут даже не сговариваться, ну там производители, те же продавцы, и задрать цены сам по себе, когда мало игроков. Ну там мелких не осталось, скажем, есть только
крупные. Не-не-не, так тот же, не, ну послушайте, а, и, так и, дело, и, не в задирании цен. Дело не в задирании цен.
Вообще, про любую вещь можно там, про торговлю, да, и так далее. Еще про вас, про ФАС хочу 5 копеек. Оказывается, ФАС, я ну, наблюдаю за одной ситуацией уже лет 10 там на нашем рынке, и ФАС, оказывается, ничего не делает. Я думаю, а как же так? Ну, в капиталистических странах есть вот эта антимонопольная служба. А оказывается, я узнал, что она призвана не чтобы наводить порядок на рынке, она делает просто манипуляции в угоду именно государству по какому-то моменту.
Это я не знаю, это я понял, спасибо большое. Я, ну, в смысле, как бы это сказать, ведь здесь же не задирание цен идет. Ну, в смысле, здесь есть у нас один рынок. Если вы помните, у нас экономическое пространство одно. У нас одно экономическое пространство с Белоруссией. У нас для граждан Белоруссии и для граждан России в Белоруссии, и для граждан Белоруссии в России без, не просто безвизовые, а там проезд вообще открытый, свободный, работа без всевозможных разрешений и все остальное. Союзное государство. Правильно или нет, я понимаю. И на этих двух рынках, на этих двух рынках, связанных между собой экономически, есть представители одного и того же бизнеса, но только в одной части союзного государства, то есть как я это вижу, в одной части союзного государства, есть у государственных контролирующих органов четкое понимание, что такое честное ведение бизнеса, учет, учитывание социальной обстановки, там, здравомыслия, порядочности, чистоплотности и всего остального. Ну, у одних контролирующих органов. И там, я абсолютно уверен, что зверские, там ровно такие же зверские аппетиты у дилеров. Дай им волю, они ровно так же задирали бы автомобили, они продавали бы тебе тачку и еще цену одной тачки за допы. Ровно так же бы они делали. Но там другой, другой подход у контролирующих органов. И они не могут себя так вести. Не могут. С завистью, я уверен, смотрят на российские дилерские центры. С завистью. Слюнки текут у них. Ручки чешутся шаловливые. Но не могут. Не могут, ибо тут же получат этот отрезвляющий щелчок по носу. Вот. И есть российские. Российские, которые продают те же тачки. Больше того, это тачки, произведенные у нас. Туда едут автомобили, произведенные в России. И поэтому они договариваются, что в рамках одного союзного государства, в рамках одной экономической зоны, давайте вы не будете продавать нашим людям, типа, которые такие исхитрились к вам ехать, автомобили. Переиначим ситуацию. Давайте предположим, что московские дилеры договорятся с ростовскими дилерами, что те не будут продавать гражданам с московской этой пропиской, регистрацией ростовские автомобили. Ну, просто чтобы понять, насколько эта ситуация мне лично представляется кривой. То есть откуда вы? Вы из Москвы. Извините, вы знаете, у нас договоренность с московскими дилерскими центрами. Мы не можем вам продать автомобиль. Нет, не можем. Ну, потому что... Это, я спрашиваю вас, рыночная экономика? Это рыночные механизмы ведения бизнеса? Картельный сговор. Неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка с целью влияния на уровень цен. Разве не этот пункт мы сейчас видим? Договорное регулирование объемов закупок. Объемов закупок. То есть они регулируют, кто и что может покупать. Вот ты можешь купить, молодец. Ты Вася из Молдавии. Вот ты приехал из Киева, можешь купить у нас, хорошо. Ты из Польши приехал, можешь купить у нас автомобиль, хорошо. Ты приехал из берега Слоновой Кости, хорошо, заходи, покупай свой Hyundai. Ты приехал из России, нет, ты не можешь купить у нас автомобиль. Тебе мы не продадим. Почему? Потому что так российские дилеры попросили. Потому что так уходит их сверхприбыль. Нет, ты вернись, пожалуйста, в Россию и заплати плюс 800 тысяч за допы. Вот такие у тебя условия. Это не нарушение? Я просто спрашиваю. Просто обычный вопрос. Ну, в смысле, может, я что неправильно понимаю? Так вот, группа участников рынка, которые вовлечены в сговор, часто называется картелем. В законодательстве многих стран картельный сговор является правонарушением. Вопрос. Когда и кто должен заняться этой ситуацией? Когда и кто должен заняться? И должен ли вообще? А может, вы сталкивались с этим? Расскажите. Пожалуйста, как это все происходит на деле? Может, вы только что вернулись как раз из Минска, хотели... Кадьяк свой купить за сколько-то там миллионов, триллионов, а вам не продали. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро всем, здравствуйте, Рома. В общем, это чистый картельный сговор, наказывает у нас за это федеральная антимонопольная служба, вплоть до штрафа на оборотку.
То есть оборотные штрафы уже, так, хорошо.
Да, единственное, освобождается от ответственности тот, кто первый придет и скажет, что... Вот я участвовал в картельном сговоре, я вам все расскажу.
Вот смотрите, мы официальное средство массовой информации. У нас лицензия есть, которая это подтверждает. Да. Есть радиочастота, сайт, YouTube и все остальное. Вот сейчас мы об этом говорим. Ведь это может быть заявлением, сделанным средством массовой информации, правильно?
Не обязательно. По информации, нет, содержащейся в средстве массовой информации, Федеральная антимонопольная служба по собственной инициативе вправе.
А как про вот эту инициативу пробудить у них? Потому что я человек простой, я по-простому буду говорить. Я вижу просто свинство, просто уродское свинство в отношении
потребителя. Обращение в свободной форме на Федеральную антимонопольную службу России в любом виде, в электронном, вот, через электронную приемку.
Уважаемая федеральная, спасибо большое, уважаемая Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации, чего вы ждете, чтобы радиоволны полетели в уважаемую антимонопольную службу Беларуси? Или что? Там начали заниматься этим? Ну, давайте я... Александр Григорьевич, можно к вам обратиться напрямую? Что-то это самое... Своих внутренних ваши боятся, потому что уважают контролирующих органов. А при этом тихонечко вась-вась с российскими дилерами. Вась-вась. Это как это понимать? Мне кажется, в сложные времена, которые были в Беларуси не так давно, определенная политическая поддержка, риторика правильная была, правильно в адрес? Поддержка существующей законной власти в Беларуси. Вот. И мы многожды доказывали, что мы действительно один народ, одно пространство, все это закреплено в документах. Может, обратить внимание на эту ситуацию? Вот эту ситуацию. Обратите внимание. Ну, в смысле, может, какой-то десант сюда специальных профессионалов прислать, которые научили белорусских дилеров соблюдать, при этом оставаясь абсолютно рыночными структурами, абсолютно рыночными, частными, зарабатывать деньги, но научили как-то в берегах держать себя, в берегах. Может, как-то и российских дилеров, потому что что-то у нас как-то не получается. У нас все как бы рыночная экономика, и невозможно вмешаться в эти взаимоотношения. Ну, вас же как-то научили, из-за чего россияне поехали в Белоруссию за автомобилями. Потому что автосалоны, читаю я эту новость, пользуются популярностью у граждан РФ из-за большого выбора моделей и цен, близких к рекомендованным производителям. Как-то же удалось эти цены держать близкими к рекомендованным. Может, приедут профессионалы и наших тоже научат. Потому что наши профессионалы не могут вмешиваться. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Меня зовут Андрей. Я, так сказать, работаю у одного из дилеров.
Да, Андрей.
Ну, правда, не в продажах, а в сервисе премиального бренда. Могу сказать следующее, что эта ситуация... На самом деле, можно так сказать, не совсем от дилеров как бы идет, потому что фактически, ну, понятно, что они пользуются, да, данной ситуацией, которая происходит, да. И фактически сейчас автомобилей нет, в наличии нет, все на заказ, автомобили можно заказать, и они придут там, ну, где-то через год, нельзя зафиксировать цену при заказе автомобиля, потому что цена будет именно момент продажи. Вот. И даже в шоурумах автомобилей нет. То есть какие-то автомобили выставлены, и на них сейчас представители...
Нет, это я понимаю, какое это имеет отношение к тому, что российские дилеры вступили в сговор с белорусскими, чтобы те не продавали автомобили гражданам России? Какое это отношение?
Можно так сказать, мягкими словами, геноцид.
Ну, собственно, ну да, так я про это и говорю, что это отношение. Но это не имеет отношения. То есть мы должны лечь на спину и умереть. Говорят, вы знаете, у вас определенный дефицит с какими-то продуктами. А рядом они продаются. Вы приходите их покупать, он говорит, не-не-не, мы вам не можем продать это. Не можем вам продать. Почему? Ну, ваши продавцы попросили этого не делать. Так у наших продавцов этого нет, у них дефицит, у них нет этого. Ну, мы не можем ничего сделать. У нас есть, и цены у нас хорошие, да, конечно, да. У нас меньше покупателей, чем у вас там. Ну, да, мы видим, поэтому у нас и автомобили есть в наличии, и все. Но, вы знаете, продать вам не можем. Нет, не можем. Ну, мы договорились. Алло, гараж! Может, я обращусь еще раз скажите, ко всем контролирующим ФАС и все остальное? Обратите, пожалуйста, внимание, ну, хотя бы можно какую-нибудь записулечку потом написать, что, дескать, СМЭ, как учительница делает в школе, когда ей в лом проверять домашки, она пишет СМЭ, там, ну, смотрела, типа. Вот, можно какую-нибудь записулечку потом написать, что, типа, ну, мы СМЭ эту ситуацию, СМЭ, мы познакомились с ней, посмотрели, и вот, что мы хотим вам сказать, все нормально. Ну, просто реакции какой-нибудь можно, потому что у меня создается ощущение, что берега потеряны уже окончательно и бесповоротно дилерами российскими. Братцы, это прямо вот выйдет вам не просто боком, это вам таким раком выйдет.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник. Как вторник? Только вторник? А я-то уже нацелился на 5. Это вторник, 16 ноября на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь моторы, программа о лучших друзьях. Каждого, вот именно что каждого, мужчины и некоторых не мужчин тоже, заходите. По Яндексу сейчас плохо в Москве, все плохо. Ты спрашиваешь, ну как там у нас? А он говорит, плохо. Внутренняя трешка в районе Варшавки замес стоите от Андропова. МКАД сразу после Волгоградки... ДТП, потом у Дзержинского, слева у вас Дзержинский, вот сюда, когда едете в сторону Бесединского шоссе, ДТП, потом у Профсоюзки ДТП, потом у Рублевки ДТП, потом на Новой Риге пересечение с МКАД ДТП, потом перед Волоколамкой ДТП, или после Волоколамки, нет, внутренний, похоже, МКАД ДТП, потом у Ленинградки тоже ДТП, потом у Ярославки, ну, в общем, И в целом хочу вам сказать, что, ну, как-то все время не везет Московской кольцевой. Все время как-то не везет. И даже ГИБДД говорит об этом. Вы знаете, что ГИБДД об этом же говорит. Позвольте, я познакомлю вас с ужасающей статистикой. Значит, смотрите, две позиции. Две. Всего. Первая позиция. Объективная реальность. Ровная. Четырех, местами пяти, полосное шоссе. Без перекрестков, без пешеходных переходов наземных, без светофоров, без развилок каких-то сумасшедших, которые бы вводили в заблуждение и все такое. То есть, в общем-то, взлетно-посадочная полоса, равнехонькая, везде разметочка, освещенная, все хорошо с этой магистралью. То есть, по идее, должна быть самой безопасной. ГИБДД, читаем мы статистику. Это я читаю в Инстаграме ГИБДД, потому что я подписан на Инстаграм ГИБДД, и вы тоже подпишитесь. ГИБДД 77, так он называется. Латиницей. ГИБДД 77. По итогам 10 месяцев 2021 года Московская кольцевая автомобильная дорога, от себя добавлю, более известная как МКАД, по-прежнему остается самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице. За данный период на территории МКАД зарегистрировано 577 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 44 человека погибли, 687 получили ранения. Анализ происшествий показал, что одним из основных видов ДТП являются столкновения, 68% от общего количества происшествий. Наезд на стоящее транспортное средство. Второе по жесткости, 14%. Наезд на препятствие, 12%. Пьяный или уснул. Управление ГИБДД Москвы в очередной раз напоминает участникам дорожного движения. Выбирайте безопасную дистанцию, не допускайте остановки без крайней необходимости. Да и с крайней необходимостью не допускайте остановки, я от себя добавлю. Доковыляйте, доползите уже как-нибудь зубами там за травинки цепляясь. Доползите до обочины. Ну, чего останавливаться? Даже на трех колесах можно доехать до обочины, если что. В случае остановки, поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходите на проезжую часть. Незамедлительно сообщайте о случившемся по телефону экстренных служб. В свою очередь, сотрудниками подразделений ГИБДД Г Москвы в целях выявления причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий и принятию мер по их устранению, осуществляется непрерывный контроль за дорожным движением на Московской кольцевой автодороге. Дождетесь вы, что до 60 там снизит скорость. Дождетесь, серьезно. Я бы, вот если бы я бы занимался вот этим вопросом, то мне бы в какой-то момент насточертело пытаться достучаться до вас, идиоты. Я сейчас говорю, к идиотам обращаюсь. Вы хорошие, добрые люди, профессионалы, умные, воспитанные, культурные и все развиты. Вы, это я не к вам сейчас, я к идиотам. Потому что сейчас с десяток ДТП на МКАД, и там нет ни одного обязательного. Ну, то есть, которое обязательно должно было произойти, потому что был выбор въехать в отряд пионеров или в колонну бабушек идущих, и поэтому водитель принял решение рубануться в эстакаду. Нет там таких ДТП. Они все необязательные сейчас на МКАД. Все ДТП идиотские, имбецильные просто. Просто имбецильные. Все, абсолютно все. И даже если вы думаете, вот у меня колесо пробито, я остановился, и меня убили там. Разве это же не обязательно? Это тоже идиотское ДТП. Да ковыляйте, елки-палки, до обочины. Ну, что вы в пределе потеряете? Резину пожевало у вас там? Ну, так покладите на одну чашу весов резину, колесо испорченное, покрышку, а на другую свою жизнь. Ну и как там у вас с этим, с равновесием? Нормально все? Это, ну, в смысле, действительно ли оно достигнуто, это равновесие? Или считаете, что есть там что-то поважнее, а что-то менее важное? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Евгений беспокоит.
Да, Евгений.
Звоните. Вот по поводу случая вот эти парковки, ну, остановки на МКАДе, да. Скоростная трасса. Есть знакомые, двух ног нет выше колена, да, тоже остановились, там вообще притирочка, там копейки работы. Да. Начали фотографироваться, полезло, да, за треугольником, газель прилетел. Я вот после, вот как бы, ну,
прекрасно понимаю, там машину жалко, но она не стоит того, чтобы стоять там и с бубном бегать вокруг нее, выяснять, кто прав, не прав. Съехали, там уже решили вопрос.
Ну, естественно, конечно. Там все под видеонаблюдением на МКАД. Тебе потом по запросу или даже без запроса на группе разбора покажут видео. Будет видно, кто виноват, кто кого ударил, там еще что-то. Че стоять, ждать, искушать судьбу? Абсолютно верно. Значит, ребят, смотрите. Что бы ни случилось, ваша главная задача не доказать свой на МКАД, не доказать свою правоту, не доказать свою, свою отвагу, не убедить кого-то, что он идиот. Не, ничего, это ваша главная задача — спасти свою жизнь. Все. Как только вы останавливаетесь на МКАД, и тем более, если вы делаете этот абсолютно нелепый шаг из автомобиля на проезжую часть, для вас начинается зона смерти. Знаете, 7500. 7, что это такое 7500? 7500 — это высота. 7500, 7500 метров. Альпинисты, я думаю, знают. 7500 — это зона смерти начинается. Это зона, где что бы ты ни делал, что бы ты ни предпринимал, твой организм умирает. Он умирает постепенно, постепенно, постепенно он умирает. Если ты останешься там достаточное количество времени, даже с баллонами кислорода, там время от времени меняя их, все равно организм умирает твой. Все, это зона смерти. Вот как только ты на МКАД делаешь шаг за пределы своего автомобиля, находясь, оставаясь на проезжей части, все, ты идешь в зону смерти. Что бы ты ни делал, что бы ни предпринимал, вопрос убийства тебя или вот чтобы без ног тебя оставить, как только что мы слышали, это вопрос времени. Не вопрос вероятности, это вопрос просто времени. Не было задачи вас напугать, но хотел вас напугать. Вот. Но иначе я это не понимаю. В конечном итоге мы только страх понимаем, правильно? Только вот это вот. Ну, жесть. Ну, просто жесть, а не статистика, ребятки. 44 человека за 10 месяцев. 44 человека погибших. И 687 калеками стали. В мирное время, вот как сейчас, солнышко, рассвет, весело, у всех свои дела, планы какие-то. А люди решают закончить жизнь вот так нелепо. Просто задумайтесь. Не передача такая, мы такие. Коша говорит, хорошая, добрая программа утром. Постскриптум, доброе утро, приветствую, Алексей Кошек Иванович и Алексей еще раз здесь, Алексей разный, Алексей, один латиницей, другой наш, кириллический. Джон, Виктор Лукьянов, приветствую, Сергей Волк, Чуха, Нурик Вигажан, Андрей, Александр Митина, Сергей Константин Константинов, Галена Денчик, братишка, Тимур Джураев, Олег Измайлова тоже здесь. Фома, 73-й, сантехник Сан, просто Алексей, еще один. Игорь Николаев, СССР, дежурный по Африке. Макс Броня, Семен Грачев, Владимир Непогодин, Иван и лучшие люди планеты уже здесь. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Здесь я читаю вас, вы читаете нас в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Тоже слитно, тоже в одно слово. Заходите. Хотите больше автомобильчиков, больше видосиков, больше всего такого? Автоводитель через УТ Инстаграм. Аутоводитель. Оставлю в трансляции плашечку. Будет интересно, смотрите. Телеграм, Ютубчик, все называется у меня одинаково. Аутоводитель через УТ. Да, и у нас идет стрим. Вы смотрите радио в Ютубе. Говорит Москва. Кириллицей прямо пишите. Вы были у нас на сайте 14 минут. Вы нашли то, что искали? Спрашивает меня белорусский дилер Kia. Нет, я искал здравомыслие и честности. Но не нашел этого. Ладно. $70,435 Спортаж стоит сейчас в Минске. И, кстати говоря, вы заблуждаетесь, думая, что «Шкода» не представлена в Беларуси. Конечно, представлена. И официально продается. Зря вы так. 435. По нынешнему курсу 2 070 000 рублей и еще 70 рублей, и еще 56 копеек. Стоит Kia Sportage версии «Люкс». Полный привод, серый металлик, бензин, КПП механическое. А почему механическое? О, а что это на механике все? Но 2 070 000. Интересная комплектация. Версия люкс, но на механике. Час 13 от Пушкина до дома, барракуда. А дом-то где? Где дом? В Калифорнии. Пойди. Максим, доброе утро. По поводу слов Володи на диагностических картах я уже сказал, что хотел. Ну, в смысле... а сказать-то особо и нечего. Господин Володин очень правильно, четко, дипломатично, точно и так, чтобы потом за слова его не поймать, сформулировал, что те транспортные средства, которые не должны быть оштрафованы, не должны быть оштрафованы. Он говорит, на остальные штрафы распространяться не должны. Не должны. Вот вы, а вы сами делаете вывод. Ну, на самом деле, вы уже сделали вывод, что это означает. По-вашему, что штрафов не будет. А я услышал просто «не должны». Не должны. А что вы должны сами себя спросить? Опять, видите, должны. Когда вы слышите фразу «не должны». Вы должны спросить себя, а кому они не должны? И как долго они не должны? И когда они этот долг вернут? Вот, и вот сейчас не должны, а потом уже должны. Ну и так далее. Ну, то есть нужно спросить про должны. Доброе утро, Евгений в Германии. Доброе утро, Евгений. А где? Вы в Германии? В какой вы Германии? Ждете ли вы афганцев, которые сейчас рвутся к вам из белорусско-польской границы? От поселка Мирные, Люберцы, до Новотек, Ленинский уже 1.5 часа еду, еще час ехать. И так каждое утро 2-3 часа, пишет Иван. Иван! Ну, в смысле, мигрируйте внутренне. Я не призываю вас эволюционировать в птицу, к примеру. Хотя это было бы тоже удобно. Нет, ну, внутренне мигрируйте куда-нибудь. Я имею в виду внутренне, ну, в смысле, в какое-то такое другое место. Но, ну, прикиньте, 3 часа, так каждое утро. И, наверное же, вечером 3 часа. 6, 8 минимум на работу. Правильно? 14. 8 минимум на сон. Правильно? 22. Ну и что? И 2 часа на все? На детей, на семью, на секос, на покушать, на в туалете в телефоне потупить, на душ, на интернет, телевидение, в кино сходить, и вот это все. Это что, 2 часа в сутки? Иван, ну это ужасно. Ведь она же Вот, ты сам себя спрашиваешь, что это мелькает? Что это проносится мимо? Она говорит, это жизнь проносится мимо. Это ужасно, Иван, вы что? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Про дилеров можно продолжить или уже эта тема закрыта?
Про дилеров... Ну, в смысле, помните это выражение, а мне кажется, оно как нельзя лучше отображает это все, «воду в ступе толочь», помните? Оно, это... Или там еще было «ему что-то делай в глаза, а он говорит роса», тоже
хотел
поговорка, мне
про...
кажется, про это.
Вы
же
говорили про, да, Белоруссию, вот есть,
да,
Киргизия, тоже входит в таможенный союз.
Хорошее государство, я вокруг,
да,
Иссык-Куля там объезжал, вокруг озера.
Да, у меня знакомые работают сейчас представители Kia и Toyota.
Угу.
Они все из Москвы, то есть привлекли на работу туда. И, в принципе, сейчас наладился поток россиян, которые приезжают.
Тоже едут.
Камри и RAV4, например, да, заказывают. Угу. И по таможенным сборам они нулевые, потому что производятся на территории России. То есть, угу, они при постановке на учет вообще, ну, как бы безболезненно.
Нет, нет пошлин ввозных, да.
Да, угу, да. Что касается, например, ленд-крузеров, всевозможных там, угу, фортунеров, они получаются со всеми сборами дешевле, чем накрутки вот сейчас у нас у дилеров.
Да.
То есть выгоднее брать со всеми сборами, угу, и налажен поток, там просто люди приезжают, заказывают контейнеры и заказывают уже в Россию.
Да, да. Нет, ну я согласен, есть много удивительных мест, где жизнь продолжается по правилам человеческим, а не по правилам звериным, как это сейчас, по диким законам джунглей. И, кстати говоря, я забыл сказать, что вот эти белорусские автомобили Kia, я просто зашел на сайт Kia белорусский и выбрал первого попавшегося дилера, который где-то в центре Минска находится. И вот у него эти цены я посмотрел. Так вот, на эти автомобили еще скидки дополнительные. Это, вы спрашиваете, что это? Скидка это, ну, в смысле, что, ну, вы не помните, как это. Это когда ты покупаешь автомобиль, а тебе сбрасывают цену на него. Это называется скидка. Скидка, вот. И это делают там. Сейчас курс, я хочу понять. Вот на тот, конкретно тот автомобиль, который я смотрел, 2 миллиона 70 версии люкс, скидка была 2000 рублей белорусских. Вы знаете, да, что в Беларуси реформа денежная, и все, ушли эти огромные деньги, пришли другие. И теперь 2000 рублей, это 58 779 российских рублей и еще 60 копеек. 58, давайте округлим до 60. 60 тысяч рублей скидка еще дополнительно. Это все были автомобили из наличия, которые в наличии есть в Беларуси. Ну, хорошо. Я думаю, что нужно закончить чем-то красивым, чем-то потрясающим. Я вообще эту тему готовил и придерживал для того, чтобы с вами ее обсуждать. Но, елки-палки, это настолько красиво, что я уже не могу... Потом, если хотите, обсудим. Ну, или сейчас очень быстро. А пока go в стрим. Go в стрим! Давай! Говорит Москва в стриме, в Ютубе. Мы в стриме, потому что там сейчас будет красота. Там будет такая эстетика. Боже мой. Ну почему наши этого не делают? Почему ГАЗ этого даже не думает об этом? Почему об этом не думает АвтоВАЗ и все остальное? Почему об этом думают корейцы? Почему корейцы это умудрились сделать, придумать это? Вы просто посмотрите на этот Restomod. Этот автомобиль, выполненный в стилистике классических Hyundai. В данном случае Grandeur, мы его так называли. Лет 10 назад что-то еще такое странное, не очень понятно. Ну вот. Компания Hyundai показала изображение Restomod седана Grandeur. За основу прототипа инженеры взяли седан образца 1986 года. Концепт сохранил классические пропорции ретро-модели, однако вобрал в себя современные решения в отделке интерьера и экстерьера. Кроме того, модель получила название Heritage Series Grandeur, снабдили электрической силовой установкой, то есть это, ко всему прочему, еще и электромобиль. Похож на классический седан 80-х годов. Не просто похож, а ему сохранили внешность. Правда, вот с такими элементами. Смотрите, какие светодиоды. Офигенно. Тут просто эстетика здесь вот... Где моя гигантская ложка для эстетики? И вам жрать этой огромной ложкой. Что-то невероятное. Дизайнеры оборудовали автомобиль параметрической радиаторной решеткой, светодиодной головной оптикой, новыми зеркалами заднего вида, изменяемыми колесными дисками. Измененными, извините. Пиксельные задние фонари. Вот, точно, спасибо за подсказку. Пиксели, вот что это напоминает мне. Это как пиксели. В салоне автомобиля художники сохранили классическое односпицевое рулевое колесо, а также бархатную обивку сидений. Среди современных решений цифровая приборка, широкоформатный сенсорный дисплей, информационно-развлекательные системы. Кроме того, там еще вертикальный экран, функции цифрового пианино, а также скрытое отделение для хранения вещей, даже светодиодное освещение над задними пассажирами. И вот это все. Посмотрите на эту отделку. То есть это... эстетика, я бы даже сказал, такая эстетика мира Джорджа Лукаса и мира «Звездных войн», там, где вот это что-то нарочито утрированное, простое, даже примитивное, граничит с какими-то технологиями высокими. Боже мой, ты думаешь, как бы могла засиять наша копеечка, к примеру, или семерочка? А Волжаночка 24-я. Волжаночка 24-я. Это же просто... А москвичи какие бы у нас появились. Это просто открывает невероятное поле для фантазии. Вот это все. Ну, посмотрите на этот автомобиль. Я буду просто аплодировать, если хотя бы даже в мелкосерийное производство пойдет этот автомобиль. Ну, глянь, ну хотя бы... Ну, пусть за колоссальные деньги. Пусть у клиентов будет выбор между каким-нибудь, я не знаю, Genesis'ом и вот этим Restamon. Ну, пусть вот так будет, но тем не менее, хотя бы, чтобы была такая возможность, чтобы они продолжали жить, эти автомобили. Браво и аплодисменты корейцам из Hyundai. Зовут меня Роман Щукин. А вы давайте там, держитесь. И не выходите при ДТП из автомобилей своих на МКАД. Прошу вас.
Моторы.